вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
В студии «Радио Спутник» сегодня правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева Михайловна, буквально еще пару слов по поводу все-таки инициативы Федеральной службы исполнения наказаний и применения работы осужденных в качестве там, уборки улиц и так далее. Где-то еще их можно было бы задействовать?
Да, вы знаете, мы в свое время предлагали, считаем, что сейчас надо эту идею опять возобновить, предлагали, чтобы они работали, например, в хосписах, в домах престарелых, в тех местах, где не хватает рук, санитаров, где не хватает, где некому вот убираться. Это было бы здорово. Почему? Потому что таким образом мы бы помогали этим осужденным, в принципе, пересмотреть, наверное, свои взгляды на жизнь. Ведь когда человек видит, что есть кто-то, кто в более худшем положении, чем он сам, он перестает рефлексировать по своему поводу, по поводу того, как он несчастный, что вот жизнь его довела, там родители там плохо воспитали, там общество не помогло, и вот он оказался за решеткой. А здесь, когда они увидят, что вот насколько может быть востребован их труд, их помощь, их руки, их доброе сердце, их доброе слово, они как раз начнут меняться. Более того, знаете, такая история была у нас в подмосковной колонии для несовершеннолетних. Там ребята, а подростки всегда, они в тяжелом эмоциональном состоянии находятся, мы знаем, что сажают их обычно за очень тяжкие преступления. Так вот, ребята стали шефами над детским домом, где дети непростые, а дети как раз очень тяжелые инвалиды. И они приезжали туда, и какие-то сценки им готовили, там, в театр такой выездной, ну, всякое разное, занимались с этими ребятишками. И вот тут у них только произошел сдвиг. Вот тут они вообще осознали, что, оказывается, мир вот не только тот, который они себе представляли, и он заключается не только в мобильниках, там, не знаю, в дискотеках, там, в деньгах мамы, папы, или вообще просто в каких-то преступлениях, в том, чтобы показать свою силу. Мир другой. Mm-hmm. И в этом мире можно быть другим человеком, можно помогать. Вообще они увидели, наверное, и переосознали вообще вот все глобальные вот те ценности, которых изначально им не хватало, они их получили, просто общаясь с этими детьми. То же самое вот с осужденными взрослыми. Я полагаю, что это хорошая инициатива. И тем более, что я знаю несколько лечебных учреждений, где реально не хватает именно вот санитарок или санитаров. Вот пусть бы они там помогали им.
Хорошо. В определенном смысле пересмотреть взгляды на жизнь предлагает и Маргарита Симонян, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала «Арти». И предлагает она это сделать президенту Эстонии. Из-за угроз журналистам «Спутник Эстонии» Маргарита Симонян опубликовала текст обращения. Все цитировать не буду. Самая важная часть. «Я знаю, что отношения между нашими странами заслуживают того, чтобы быть лучше, Россия и Эстония. Мы в курсе вашей готовности к спокойному диалогу и ценим вас за это. Нам, как и вам, очень не хочется, чтобы за Эстонию было стыдно. Давайте вместе не допустим этого». Конец цитаты. Как вы думаете, Керсти Кальюлайт вообще обратит на это внимание?
Я думаю, обратит однозначно. Вообще то, что журналисты по всему миру, к сожалению, подвергаются и прессингу, и давлению, и количество уголовных дел против журналистов, оно растет. Это факт. И я мониторила ситуацию не только в России, но и за рубежом. Это беда. Потому что, на мой взгляд, журналистика — это как раз та самая реальная четвертая власть в наше время. И считать, что это когда-то было, неверно. Вот сейчас. Вот сейчас журналисты должны набирать силу, потому что их голос и зачастую их мнение может делать то, что не делают целые там думы, да, государственные. И когда начинают прессовать журналистов, на мой взгляд, вообще, в принципе, убивают будущее. Убивают веру людей, убивают наши права, опять же, прописанные в Конституции. А Конституция есть не только у России, и у Эстонии тоже. Наши права на свободу информации, на свободу мыслить, на свободу чувствовать, на свободу переживать и вообще пытаться осознать что-то и понимать. И когда так поступают власти других стран, очень хорошо, что мы реагируем. Мы должны это делать. Но мы должны это также делать, когда то же самое происходит и в нашей стране. Вот. Поэтому не могу сказать, что то же самое не делает Маргарита Симоньян по отношению к нашим журналистам, но очень бы хотелось бы, и в будущем так, буду обязательно к ней обращаться, чтобы она поддерживала нас, когда мы, а у нас есть целый профильный комитет по защите прав журналистов и свободы слова в России, в рамках нашего СПЧ, чтобы она к нам присоединилась, да, и чтобы она нам помогала какие-то вопросы решать. У нас, к сожалению, есть несколько историй против журналистов, заведены уголовные дела, на наш взгляд, исключительно за их деятельность и за совершенно вот необоснованно. И вот хотелось бы, чтобы вот мы вместе защищали свои права и у нас, и за рубежом.
И вот получается, что, в принципе, сильно хромает мировая практика по защите вообще каких-либо журналистов без привязки к конкретной стране. И мне, в принципе, сегодня кажется, что никаких механизмов действенных, за исключением каких-то в основном политических рычагов, сегодня нет.
Вы знаете, в принципе, вы правы, хотя у нас есть и Европейская Федерация журналистов,
Согласна, и так далее.
Но мне кажется, главный наш инструмент — это не оставаться молчаливыми, говорить об этом, делать заявления. Вот то, что сделала Маргарита, это, если такие заявления сделали бы многие, да, не только она, потому что ей можно сказать, что вот вы лицо заинтересованное, вы как-то связаны, да, со спутником, да, вот в названии фигурирует то самое, что может вас сказать, что вы не совсем там объективны. Поэтому если бы другие главы изданий, издательств целых выступили тоже в защиту вот тех самых журналистов, это было бы здорово. Мне кажется, это вот как раз хорошая история для них. Надо защищать не только своих, надо защищать всех.
Угу.
Вот. И я очень хочу, чтобы и журналистов, которые сейчас в Эстонии страдают, защитили наши известные деятели, наши звездные журналисты.
Вот. То, что касается Эстонии, я вычитала в рейтинге свободы слова от репортеров без границ, Эстония занимает 11 место. Это либо вопрос к репортерам без границ, либо к свободе слова, как к определению, что это вообще за понятие.
Вы знаете, я, допустим, не исключаю, если у них реально там очень мало уголовных дел против своих же эстонских журналистов, что у них, в принципе, очень свободные там условия для существования СМИ, но совершенно может быть другая политика в отношении тех, кто хоть чуть-чуть, да, имеет привязку к иностранному государству, или в отношении тех, кто пропагандирует непринятые, не общепринятые ценности в этой стране. Ну, в частности, там, может, любовь к России, да? Все-таки в Эстонии это не очень любят. И я не удивлюсь, если есть политика двойных стандартов. Вот для одних вот так, и поэтому в этом рейтинге 11 место. А вот для этих историй будет там место там 200. Понимаете? Я думаю, что это все про то же.
Да, было бы здорово защитить, конечно, не только журналистов, но и самим защититься от телефонного терроризма.
Да, 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 да.
Ложные сообщения о минировании добрались и до регионов Дальнего Востока. Более 90 детских садов были эвакуированы, а в Биробиджане во время эвакуации скончалась 73-летняя воспитательница от сердечного приступа, и ей стало плохо как раз в тот момент, когда она выводила детей из здания. В областной администрации пообещали помочь с организацией похорон. Мы также выражаем соболезнования родным и близким учительницы. Но, Ева Михайловна, невозможно не сказать о том, что все-таки 73 года — это преклонный достаточно возраст. И стоило ли бы обратить внимание на возрастные нормативы, учитывая, что и подобные эпизоды, как эвакуация, пусть это сообщение о минировании, ложные сообщения о минировании, они происходят?
Нет, я бы не стала здесь обращать внимание на возраст, потому что педагоги — это вообще отдельная категория, и иногда с возрастом только еще больше от них может исходить душевности, мудрости и знаний. Поэтому это здорово, что такие учителя работают. Наверняка, если она в этом возрасте выходила на работу, ей было что донести детям, и дети наверняка ее любили. Что касается вот этих сообщений ложных, эвакуации, понимаете, я просто получила много всяких жалоб со стороны родителей, которые говорят, что дети стояли на холоде, без одежды долгое время, и они...
И не единожды.
Да, да, не единожды. В итоге кто-то заболел, да, кто-то просто перепугался насмерть, и потом там проблемы возникли, к психологам водили. То есть это вообще стресс для людей. Это вообще трагедия и проблема для какой-то, может быть, семьи конкретной. Мы же по-разному все относимся. Вот некоторые серьезно воспринимают. Им казалось, были дети, которые прибегали домой и говорили: мама, вот нас должны были взорвать, как в Беслане. И вот слава богу, что я до тебя дошел. Конечно, это сильное преувеличение, но это вот как раз это внутреннее восприятие конкретного ребенка. Я полагаю, предлагаю, что нужно все-таки как-то нам, с учетом современных технологий и возможностей, как-то не производить этих лишних эвакуаций. Ведь понятно и очевидно, школа полностью под охраной. Кто заходил, что проносили, все это видно. И можно просто, вот, управляя вот, опять же, техническими всеми вот этими устройствами, возможностями, можно понимать, есть реальная опасность или нет. Я очень сомневаюсь, что там какие-то им известные персонажи проходили в школу, их заметили только поэтому, взяли и эвакуировали целые классы. Нет, достаточно иногда было звонка, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь. И вот тут вопрос, а как же охрана, а как же наши камеры видеонаблюдения, которыми мы хвалимся, как же все остальное, зачем это, если мы просто достаточно позвонить, и все, всех вывели.
На следующей неделе обещают провести учение по изоляции Рунета. Если мы говорим о сообщениях и звонках, поступающих о ложном минировании, поможет ли это опция?
Не знаю, поможет или нет, но вообще мне очень странно, что у нас быстро не находят вот тех людей, которые участвуют в этом заговоре, да?
Ну, говорят, что это там кто-то... Вообще же нет никакой информации. Mm-hmm. И когда происходят эвакуации там в школах, в детсадах, родителям ничего не говорят.
Вы знаете, я просто встретила однажды в московском СИЗО, в Бутырке, в психиатрической больнице, парня. Он был
Не маньяка,
но он был немножечко нездоров психически. Вот у него диагноз был. Он как раз занимался таким телефонным терроризмом. И для меня было удивительно, что его поймали, задержали его только там на 20 каком-то звонке. То есть вот человек звонил, ему нечего было делать, мама уходила, запирала его, чтобы он ничего не придумывал. Он начинал названивать откуда-то.
С территории России.
Здесь, разумеется, в регионе. Я очень сомневаюсь, что у него были какие-то особые приспособления, что у него были там провайдеры. Он ничего в этом не мог понять. Хотя не исключаю, что, но даже все равно на уровне любителя, как можно было не задержать его сразу после первого такого звонка. Он вот так вот баловался. Это, опять же, об уровне наших правоохранителей.
Есть над чем задуматься. Да. Спасибо, Ева Михайловна,
Спасибо.
За сегодняшний разговор. Ева Меркачева, правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.